Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Русские вопросы. Правда о сказке. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 23 февраля 1994 года.
«Русские вопросы». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Наша сегодняшняя тема – «Правда о сказке». «Сказка о правде». Была в свое время, сразу после войны, такая пьеса. Кажется, даже в стихах, о героине-партизанке Зое Космодемьянской, написанной поэтессой Маргаритой Алигер и удостоенной сталинской премии. Пьеса эта давно всеми, естественно, забыта, но вот поди ж ты, название через полвека помнится. Очень уж точная формула, я бы сказал, всей советской жизни. Советская жизнь в метафизическом ее продлении – это и была самая настоящая сказка о правде. Вот в том-то и состояла тонкость, как теперь все чаще видится, что происходившее затуманивание сознания и промывка мозгов не были вульгарной ложью, прямым и, так сказать, бесхитростным обманом. Это был по-своему высокий миф, творимая легенда, как сказал бы Федор Сологуб, или, что тоже, сказка. Советская жизнь располагалась как бы в двух этажах. На нижнем – реализм жизни, по выражению героя Достоевского Коли Красоткина, а на верхнем – социалистический реализм. Социалистический реализм был не только и не столько официально одобренным методом советского искусства, сколько всеобщим приемом конструирования бытия. Советская жизнь во всей ее полноте конструировалась художественными методами. Вот это и было подлинным заданием социалистического реализма. Это и была сказка о правде. Неудивительно, что рано или поздно наступила пора сказать правду о сказке. Но что такое сама сказка вообще, а русская сказка в особенности? За ответом обратимся к специалисту, к книге Андрея Донатовича Синявского «Иван Дурак», изданной в Париже в 1991 году. Книга носит подзаголовок «Очерк русской народной веры», а ее первая и, по-моему, наиболее удачная часть как раз и посвящена сказке. Сказка – древнейший продукт художественного сознания, и в ней выражено во всей первоначальной чистоте важнейшее свойство такового – восприятие и воспроизведение целостности бытия. Сказка – модель бытийной полноты, тотальности, всеобщности. Раскрытие этой природы сказочного творчества – лучшие и сильнейшие страницы книги Синявского. Особенно хороша последняя глава этой части – «Дом и дорога». Я бы сказал, что такой текст не отказался бы подписать сам Карл Густав Юнг. Но книга Синявского, точнее, как раз это первая ее часть, тем и хороша, что в ней не чувствуется, по крайней мере, в ней не выражено такое уж детальное знакомство с достижениями академической науки. Это плод некой, в свою очередь, художественно-целостной интуиции. Синявский вообще художник именно в литературоведческих своих работах. Однако эта художественная окраска специально филологических трудов Синявского его, случается, и подводит. Это достоинство, как и положено, подчас оборачивается недостатком. Синявскому трудно выйти за рамки художественной проблематики как таковой, а предмет, о котором он здесь пишет, настоятельно этого требует. Приведу соответствующий пример. По ходу дела Синявскому пришлось рассмотреть один интересный вопрос. Почему главными и, можно сказать, любимыми героями русских народных сказок выступают дурак и вор? Он цитирует философа Евгения Трубецкого, успевшего между большевистской революцией и собственной смертью в 1918 году написать любопытнейшее эссе под названием «Иное царство и его искатели в русской народной сказке».
В ней, пишет Евгений Трубецкой, сказывается настроение человека, который ждет всех благ жизни свыше и при этом совершенно забывает о своей личной ответственности. Это тот же недостаток, который сказывается и в русской религиозности, в привычке русского человека перелагать с себя всю ответственность на широкие плечи Николы Угодника. Превознесение дурака над богатырем, замена личного подвига надеждой на чудесную помощь, вообще слабость волевого героического элемента – таковы черты, которые болезненно поражают в русской сказке. Это прелестная поэтическая греза, в которой русский человек ищет по преимуществу успокоения и отдохновения. Сказка окрыляет его мечту, но в то же время усыпляет его энергию.
Это сказано о дураке, как герое русской сказки. А вот что пишет Евгений Трубецкой о втором ее любимом герое – воре.
Есть сказки, где хищения облекаются таинственным волшебным покрывалом. Но есть и другие сказки, выражающие низшую степень нравственного сознания, где воровство, ничем не прикрытое и не приукрашенное, нравится само по себе, как художество и как наука устроения личной жизни.
Синявский в ответ на это резонно замечает, что дурак и вор – персонажи отнюдь не специфичные для русской сказки, что это интернациональные сказочные герои. Но главное его возражение Евгению Трубецкому лежит в иной плоскости, или, лучше сказать, на большей глубине. Зная Синявского, легко догадаться, куда он поведет. К утверждению автономности художественного сознания, к внеположности его сознанию нравственному. В частности, Синявский пишет.
«Назначение дурака – это апофеоз незнания, неумения, неделания и полнейшей бесхитростности». Именно потому, что дурак бесхитростен, он так привлекателен. Назначение дурака и всем своим поведением, и обликом, и судьбой доказать, что от человеческого ума, учености, стараний, воли ничего не зависит. Все это вторично и не главное в жизни. Здесь, как ни странно звучит это слово, философия дурака – кое в чем пересекается с утверждениями некоторых величайших мудрецов древности – Сократа, Лао-цзы, а также с мистической практикой разного религиозного толка. Суть этих воззрений заключается в отказе от деятельности контролирующего рассудка, мешающей постижению высшей истины. Эта истина или реальность является и открывается человеку сама – в тот счастливый момент, когда сознание как бы отключается, и душа пребывает в особом состоянии восприимчивой пассивности. Сказочный дурак тоже находится в этом состоянии восприимчивой пассивности. Отсюда, кстати, народные и просто общеупотребительные разговорные обороты вроде «везет дуракам», «дуракам счастье», «бог дураков любит». Почему «бог дураков любит»? Потому что дураку уже никто и ничто не может помочь. И сам себе он уже не в силах помочь. Остается одна надежда – на Божью помощь. Дурак, как никто другой, доверяет высшей силе. Он ей открыт.
Так трактует Синявский дурака, как философа-иррационалиста, мистика и Божьего человека. А вор, другой любимый сказочный герой, в трактовке Синявского выступает как модификация типа волшебника, колдуна, чародея и мага. В то же время сказочный вор не просто вор, а искусный трюкач, художник, если угодно, преимущественный носитель художественного сознания, которое в этом контексте выступает ослабленным вариантом и модификацией древней магии. Вот поинт Синявского, вот где он принципиально расходится с Трубецким. Сказку, вообще художественное сознание, нельзя судить по законам нравственного сознания, тем более по статьям Уголовного кодекса. Сказочный вор – это не бытовой вор, не домушник и не карманник. Другими словами, искусство не имеет отношения к жизни, оно вне положено действительности. И это было бы трижды верно, если бы речь шла об эстетике и ее законах вообще, а не об этой своеобразной реальности, которая называется Россией. В том-то и дело, что само русское сознание, национальный менталитет, а, соответственно, и русский образ жизни строится по этим художественным законам. Эстетика художества со всеми его жанрами и со сказкой преимущественно – суть реалий русской жизни. Этих русских героев, дурака и вора, никак из этой жизни не вытеснишь в эстетическое пространство, из действительности в сказку. Не сказка это, а правда. Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В рамках программы «Русские вопросы» беседа на тему «Правда о сказке» или «Об утопичности русского сознания». Проблему, о которой мы говорим, можно проиллюстрировать на показательном примере Гоголя. Долгие годы считалось, что это сатира, и что гоголевские типы, все эти Собакевичи, Маниловы и Хлестаковы, суть одновременно типы русской жизни. Потом пришел Розанов и доказал, что гоголевские герои не имеют ровно никакого отношения к России, что это порождение болезненной фантазии их творца, карикатуры и восковые куклы. А потом произошла большевистская революция, и вдруг оказалось, что гоголевские персонажи овладели Россией, что Хлестаков разъезжает на бронепоезде, а Чичиков строит социалистическую экономику. Об этом написал знаменитую статью Бердяев. Да Розанов и сам признал в последних своих текстах эту жуткую реализацию гоголевских якобы мертвых душ. Это означает, говоря в терминах вышеупомянутого Юнга, что подлинное художество, что у Гоголя, что в древней сказке, не выдумка, не создание некой параллельной, более выразительной, но тем самым и неправдоподобной реальности, а обнаружение и демонстрация так называемых архетипов, неких изначальных психологических форм, в которых конструируется, выражается, на свет появляется человеческий опыт. Это первоначальная архаика, пасконная истина человеческого бытия. Культурный прогресс эти изначальные формы трансформирует, заслоняет индивидуальными содержаниями, но на глубине они присутствуют неизменно. Их способно обнаружить и показать, как уже было сказано, искусство. Но особенность русского искусства в том состояла, а может быть и доселе состоит, что оно не было эстетически изолировано. Оно реализовалось в формах самой жизни. Да взгляните на самого Синявского. Кто это, писатель или персонаж этого писателя? Человек или псевдоним? Синявский или Терц? Кстати, такие люди изредка встречаются и на Западе. Например, кинорежиссер Роман Полянский, в жизни которого жутко повторяются сюжеты его фильмов. А что такое коммунизм? Сказка или правда? Конечно, сказка, выдумка, утопия, но ставшая содержанием самой доподлинной жизни 200 миллионов людей. Октябрьская большевистская революция была триумфом дурака Емели, въехавшего на печи в царский дворец, и в 21-м году Бунин переписал старую сказку. Бердяев говорил, что утопии имеют опасное свойство воплощаться. Сказано это более всего о России, стране, в которой выдумка не отделялась от реальности, а художественное творчество от уголовной деятельности. Кому об этом лучше знать, как не Синявскому? Конкретнее о дураках. Когда мы, в противовес Синявскому, говорим, что дурак – это тип русской жизни, а не русской сказки, мы совсем не имеем в виду, что вот, мол, русский человек то ли в архетипе своем, то ли среднеарифметически глуп. Не в этом дело. Такая буквальность, в свою очередь, была бы глупостью. Дурак – это тоже ведь метафора. Метафора вне рационального сознания, открытого этой вышеупомянутой целостности бытия, то есть не умеющего, вернее, не желающего расчленять, анализировать. Наиболее известен художественный тип такого сознания. В русском человеке не русский дурак, а художник, поэт. Тут нам Пушкин придет на помощь. Пушкин, сказавший, поэзия должна быть глуповата. Вот медиация, как говорят структуралисты, между дураком и поэтом. Одно из самых сильных впечатлений моей жизни, далеко не бедной впечатлениями, это статья в перестроечном «Огоньке» 90-го года «Стая» о секретаре Курского обкома Гудкове, автор Павел Никитин. Не грязные дела партийного сатрапа меня потрясли, подумаешь, бином Ньютона, а кое-что другое. Именно один из обиженных им начальников, рангом поменьше, излагал свои жалобы на хозяина в стихах. наговаривал их в магнитофон и охотно читал заевшему московскому журналисту. Стихи, в частности, такие. «Давай, Гудков, на чистоту поговорим. Как мы жили, что творили, мне страшно вспоминать. Вот что тебе, Федорович, скажу. Погряз ты в тине мелочей, пригрел поганых палачей. Все это было, память не остыла. Ну что не так? Ведь был же тогда бардак». Я с этой статьи снял тогда копию и с тех пор ее храню. Это нужно, что называется, хранить вечно. Вот документ русского сознания. И не содержание этого сознания, а само его формы. Этот поэт Иван Митрофанович Сеин – это же сказочный персонаж. Это даже не 16 век, а именно архаика, архетип, вечная форма. И никакие магнитофоны эту вечную форму модифицировать не в состоянии. Причем я совершенно уверен, что Сеин совсем не глуп. Многие годы работал при Гудкове начальником финхозотдела обкома партии. А на этой должности нужно уметь вертеться. Но финхоздеятельность не мешает русскому человеку оставаться поэтом. Что-то будет с русской экономической реформой. Этот вопрос тем более уместен, когда мы от мелких начальников переходим к крупным или даже к государям, как это делает Федор Бурлацкий в статье «Русский государь», независимая газета от 25 января 1994 года. Автор знает, о чем говорит. Он многие годы находился в ближайшем окружении советских государей. И Бурлацкий вспоминает один старый текст академика Павлова «О русском уме», найденный и опубликованный Бурлацким, когда он был редактором литературной газеты. Бурлацкий так передает его мысли.
Особенностью русского ума Павлов считает то, что в отличие от сосредоточенности, как главной черты умственной работы, русский человек не любит думать. Он спешит высказаться, вступить в полемику, принять решение. Русский ум не привязан к фактам, он не идет за кулисы слов, он не любит смотреть на подлинную действительность. «Слепая приверженность к идее», — писал Павлов, — «совершенно не считается с условиями жизни».
И Федор Бурлацкий приводит выразительнейшие примеры деятельности русских государей советской эпохи, которых он имел возможность наблюдать с самого близкого расстояния. Рассказывает, в частности, о манере принятия ими решений. Достаточно назвать такой сюжет, как кубинский ракетный кризис. Самое интересное в том, что авантюра Хрущева привела к намеченному результату. Американские ракеты были убраны из Турции, откуда они были нацелены на важнейшие советские объекты. Именно эту цель он преследовал, отнюдь не обстрел Америки с Кубы. Но эта цель была достигнута с риском вызвать мировую ядерную войну. Резюме темы словами Бурлацкого: «Русский политик чаще талантлив, чем умен». Но это и есть формула поэта, пушкинская формула. Поэзия должна быть глуповата. В поэзию же превращена в России политика. Вот что самое опасное. Я знаю, что в России найдется более чем достаточно людей, готовых грудью стать на защиту поэзии. И не только как способа соединения слов посредством ритма, но и в качестве некоего, как сказали бы в старину, органона философии. В том-то и дело, что современная, самая современная, даже не постмодернистская, а сверхмодернистская культура начинает реабилитировать вот эти самые целостные умопостижения. Доказано, что наука, самая точная и наиточнейшая, способна проникнуть в глубины мироздания только тогда, когда она сама выходит за границы формальной логики. Выяснилось, что так называемого объективного бытия, того, что привычно называлось природой, по существу нет, что законы природы полагаются человеческим разумом. Мало того, что разумом, это знал еще Кант, но и, скажем, воображением. Выясняется, что формула познания природы ныне такая: как пожелаем, так и сделаем. Восстанавливается статус магии, даже шаманизма, в построениях так называемой трансперсональной психологии. Человек может чисто ментально диктовать поведение физическим объектам. Впечатляющее резюме этих нынешних проблем русский читатель может найти в статье Василия Васильевича Налимова в журнале «Вопросы философии», номер 9 за прошлый год. В ней описывается, среди прочего, как маятник менял свое поведение, когда ему читали поэму Гумилева «Дракон». Причем проводился этот эксперимент не в каких-нибудь колтушах, а в лаборатории аномальных феноменов самого Принстонского университета. В колтушах только на обезьян могли воздействовать, и не стихами, а разве что бананами. Но маятник, внимающий Гумилеву, это ли не апофеоз поэзии? Все это так, но в политике все-таки предпочтительнее бананы, а не стихи. И даже, скажем так, масло вместо вполне поэтических пушек. «Пуши, гром и мусикия», — писал поэт, любимый как либералами, так и консерваторами. Но русский человек, похоже, в очередной раз предпочел маслу пушки, то есть поэзию. Как выразился один остряк, «Пушкин вместо масла». О чем же еще свидетельствует успех Жириновского? Жириновский и есть самый настоящий сказочный персонаж, синтез архетипов дурака и вора, дающий в результате скомороха, шута. Мне уже приходилось говорить, что, называя Жириновского шутом, мало оставаться на поверхности факта. Его шутовство имеет успех у русских людей именно потому, что шут он архетипический, выскочивший из праисторической и пракультурной глубины. Юнг объяснил, что когда сознание затопляется архетипическим материалом, человек сходит с ума. Вот какая глубинная психология стоит за сорвавшейся в сердцах фразой Корякина «Россия, ты одурела». Опасность не в самом Жириновском, а в том, что он выскочил в политику. Это уже русский сюжет, сказочный персонаж как политический деятель. Происходит же такое потому, что в русском сознании нет почти ничего, кроме поэзии, что оно тотально художественно, потому что оно не различает сказку и правду. Жириновских сколько угодно в Америке. Недавно я наблюдал одного. Его зовут Раш Лимбо. Это радио- и телекомментатор, обожаемый миллионами так называемых «реднекс», «красношеих», как кличут в Штатах людей типа шоферов грузовиков. В этот раз он развлекал публику тем, что показывал пленку какого-то заседания комиссии Конгресса, на котором председатель ее, престарелый сенатор Бёрд, допрашивал такого же старца-эксперта. Смех был в том, что оба старика еле ворочали языком, а порой среди речи впадали в задумчивость и надолго замолкали. «Смотрите, какие люди управляют нами!» – орал Раш Лимбо. И публика ржала, а больше всех ржал он сам, тем самым еще пуще заводя аудиторию. Я тоже ржал. Мне было смешно, потому что Раш Лимбо не сенатор, а шоумен, и в политику не лезет. Шуткам и шутам место на эстрадных подмостках, а не на общественном форуме. В России же эти площади как-то неразличимо слились». Вывод, однако, будет таков, какого вы вряд ли ждете. У Зощенко есть рассказ о том, как в учреждении не могли написать бумагу, потому что не были уверены в родительном падеже множественного числа слова «кочерга». Но рассказ кончался не советом налечь на русскую грамоту, а призывом «Пора, товарищи, давно пора переходить на паровое отопление». Так и я скажу. Российским политикам в эпоху, реабилитировавшую магию и шаманство, надо не сторониться эстрадных площадей, а срочно усваивать манеры шоуменов, иначе они и впредь будут проигрывать на выборах профессиональным затейникам.
Вы слушали передачу «Радио Свобода. Русские вопросы». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов. В ней принимал участие диктор Ян Рунов. Спасибо за внимание.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь... себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Александр Гейнес читает Григория Померанца. Эфир 24 февраля 1994 года.
Поверх барьеров. Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
Передачу ведет Александр Гейнес. Недавно в газете «Сегодня» я прочел глубоко взволновавшую меня статью глубоко уважаемого мной автора Григория Померанца. Признаюсь, взволновал меня не столько сам текст, сколько моя неспособность его ни принять, ни даже понять. Меня всегда пугает, когда в среде близких идей и людей вдруг сталкиваешься с неопознанными, как летающие тарелки, духовными феноменами. Такая встреча заставляет остановиться и оглядеться, чтобы выяснить, куда ж тебя занесло, если перестаешь понимать союзников и единомышленников. Вот на такую железную стену непонимания я и наткнулся, читая статью Померанца. Начинает он, как и все сегодня, с Жириновского, с выборов, которые автор назвал «черным чудом» и «днем национального позора». Что же произошло?
Главная духовная пустота, в которую ворвались бесы. Пустота, оставшаяся после одновременного крушения утопии и империи. Были социалистические идеалы, были военно-патриотические. Те и другие одряхлели, но кое-как держались, кое-как защищали советского человека от совершенной бездомности. И вдруг нет стен, ни солнца, ни звезд, только огоньки рекламы. Купите, купите, купите. Зачем? И на какие деньги?
На двух этих вопросах я хочу прервать цитату, чтобы обратить внимание на то, что вопросов два, и они совершенно различны по своей природе. Последний, на какие деньги, покупать рекламируемые товары, относится к сфере экономики и совершенно напрасно ставится автором рядом с тем, что его занимает по-настоящему, с вопросом «зачем?». Зачем покупать эти самые товары, если они не способны заполнить пустоту, оставшуюся на месте рухнувших идеалов? Вот здесь Григорий Померанц разворачивает свой главный тезис.
Тут возникает вопрос, на который Гайдар не имеет ответа. Во имя чего? Во время войны мы жили несравненно труднее, чем сегодня, но во имя победы. А сегодня во имя чего?
У меня есть простой ответ. Во имя того, чтобы было на что купить те товары, реклама которых раздражает автора. Но я понимаю, что такое решение не годится по условиям игры. После него не о чем писать статью. Поэтому давайте тут остановимся и задумаемся над этим глубокомысленным вопросом, за которым стоит целая и цельная концепция. Спрашивая, во имя чего, Григорий Померанц переводит все грандиозные исторические перемены в России – сослагательное наклонение. Получается, что они вызваны к жизни не суровой необходимостью, а произволом властей. Этакий волюнтаризм вождей, которые, начав реформы, забыли об идейном обеспечении. Логика тут такая. Власти обрекают народ на страдания, не позаботившись объяснить, во имя чего их надо переносить. В отместку народ голосует за Жириновского, который предлагает заполнить вакуум идеализма чудовищными суррогатами. Во всем этом, развивает свою мысль автор, есть немалая вина интеллигенции. Она не сумела вскрыть внутренний, так сказать, настоящий смысл реформы. Не смогла облечь ее в такую идейную форму, которая помогла бы народу и дальше переносить тяготы. Этим интеллигенции предстоит теперь на перегонки с Жириновским заниматься. Померанц в своей статье примеряет несколько вариантов ответа на вопрос «во имя чего?».
Во имя завтрашнего дня? Но пока солнце взойдет, роса очи выест. Допустим, во имя русской культуры, свобода, которая невозможна без экономической свободы. Допустим, мы идем на жертвы во имя свободы. Но что такое свобода? Что такое свободная личность? Об этом мы не договорились. Главное дело интеллигенции – заполнить духовную пустоту в народной душе. Западу можно жить по инерции, самое пошлое дело. Но нам надо поломать инерцию. Нас она ведет к немедленной катастрофе.
Вот где открывается та самая бездна непонимания, на которую я жаловался в начале. Ведь и правда, что весь мир самым пошлым образом живет по инерции. Ну как, скажем, ответить на вопрос, во имя чего живет Америка? Понятия не имею. Америка, как любая страна, не живое существо, а абстракция. Души у нее нет. Значит, и о смысле жизни незачем задумываться. Ну вот статья Григория Померанца предполагает, что интеллигенции удастся все-таки открыть или создать такой сверхсмысл для всей страны. За вопросом, во имя чего, всегда стоит старая утопическая установка – сконструировать идеал, чтобы затем подогнать под него жизнь. Причем это, как и все утопии, рождается из любви к народу, из стремления, если не облегчить его тяготы, то придать смысл его жертвам. Как раз этот труд интеллигенция, сняв груз с других, возьмет на себя – заодно и без работы не останется. По этому поводу вспоминается очень похожий эпизод из истории послевоенной Германии. В 1947 году там собралась группа молодых и талантливых немецких писателей. Был среди них и Генрих Бёль. Все они мечтали вырастить на руинах нацизма не обыкновенную западную демократию и заурядную рыночную экономику, а общество с более высокими нравственными и культурными идеалами. Много лет спустя Бёль рассказывает.
В те годы я не считал, что сохранятся старые имущественные отношения и старое господство. Поэтому первый шок вызвала денежная реформа, которая на деле оказалась ничем иным, как чистым восстановлением капитализма.
Дело в том, что входившие в группу 47 блестящие интеллектуалы тоже задавали стране вопрос, во имя чего? Во имя чего приносить жертвы, которых требовала реконструкция германской экономики? Во имя реконструкции германской экономики, тупо отвечали немцы, в большинстве своем отказываясь подводить метафизический базис под материалистическую надстройку. В результате на руинах нацизма выросло нечто глубоко нравственное и высококультурное, стабильная немецкая марка. Вот так же и с отечественными реформами. Не требуют они никакой дополнительной духовной нагрузки, вроде билетов в оперу, которые раньше навязывали в дополнение к эстрадному концерту. Реформа не нуждается в оправдании, потому что она сама оправдывает себя. Экономическая свобода, которая является ее целью и средством, нужна не для того, чтобы обеспечить рассвет русской культуры, не для того, чтобы заполнить духовную пустоту, а исключительно во имя экономической свободы. Получается семантический круг, масло масляное. Но только с этой риторически невыигрышной, унылой, скучной тавтологии и начинаются все остальные свободы, в том числе и свобода искать свой ответ на вопрос «Во имя чего?». В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Передачу ведет Александр Генис. Страны, повторю, не люди. Души у них нет. Поэтому души им часто пытаются заменить искусственным протезом – идеологией. Собственно, этой проблеме и посвящена статья Григория Померанца, которая развивает становящийся все более популярный в отечественной публицистике сюжет о том, как вернуть утраченную еще в годы перестройки идеологию. Похоже, что на этой платформе интеллигенция стремится к новому альянсу с государством. Оно ей необходимо, чтобы реализовать свои программы и воплощать в жизнь свои идеалы. Для этого нужно, чтобы государство было опять сильнее общества, против чего государство и не возражает. Значит, проблема в том, где взять подходящую историческому моменту идеологию. Проще всего, конечно, вернуться за ней в прошлое. Эта мысль срастить досоветскую Россию с постсоветской многим казалась естественной и соблазнительной. Однако, по-моему, чуть ли не единственный удачный плод такого гибрида – старорежимный твердый знак, в заголовке кажется самой преуспевающей в стране газеты «Коммерсант». Тем не менее, эксперимент по строительству новой идеологии из остатков старой продолжается. Но тут возникает другой вопрос, так сказать, о строительном материале. Ответить на него взялся следующий участник нашей передачи Борис Михайлович Парамонов.
Была ли идеология в дореволюционной России? Вот интересный вопрос. Была, но не всегда, и даже довольно давно исчезла, еще до Петровской реформы. Идеологичным было Московское царство, до раскола. Это была идея Святой Руси, России как носительницы духа истинного христианства, православия. Причем ведь что самое интересное, эта идеология владела массами, народом, была всеобщим духовным содержанием. Раскол в том и состоял, что эта идеология ушла в бега, удалилась с официальной арены. В расколе секуляризовалась русская власть, власть московских царей. Здесь огромное значение царя Алексея Михайловича, отца Петра. Петровские реформы стали возможны исключительно в секуляризовавшейся атмосфере русской политической жизни. Секуляризация, напоминаю, значит обмерщение, утрата религиозного характера и приобретение светского характера. Власть, русская власть после раскола стала прагматичной, а не идеологичной. Тогда-то и стали возможны реформы западнического характера. В расколе, конечно, как всегда, не обошлось без иронии, иронии истории. Поначалу эти реформы Никона клонились как раз к тому, чтобы сделать из России уже чистую теократию. Власть патриарха поставить выше власти царя. Такие у него, во всяком случае, были претензии. На одной пасхальной религиозной церемонии царь вел под уздцы осла, на котором ехал патриарх Никон, имитировавший въезд Христа в Иерусалим. Бунт раскольников против Никона помог царю покончить не только с раскольниками, но и с Никоном. Он их, так сказать, взаимно аннигилировал и укрепил собственное самодержавие, как уже принципиально светское. С этих пор идеологичным в России стало общество, а не власть. Со временем это породило пресловутый феномен интеллигенции. Вот кто был в России подлинным носителем идеологии, идеологизированного сознания – интеллигенция. Нельзя сказать, что русская власть с тех пор не делала попыток подвести под себя какой-либо идеологический фундамент. Один такой яркий эпизод случился в правлении Николая I. Вы, конечно, Александр Александрович, понимаете, о чем я заведу речь. О знаменитой Уваровской триаде – православие, самодержавие, народность. Думается, что это была реакция на декабризм с его, в основном крыле, либерально-просветительской идеологией. Это было, как говорят в психоанализе, реактивное образование. В то же время хочу подчеркнуть вот какое нынче почти забытое обстоятельство. Народность в то время означала не столько национальный колорит, сколько легитимность власти, ее укорененность в структурах российского бытия. Самодержавие понималось как некая, если не выборность, то выбранность неограниченной царской власти самим народом. Тут, конечно, свою роль сыграли славянофилы, особенно Хомяков, говоривший, что Россия выбрала принцип самодержавия в 1612 году после смуты. Михаил Романов и вся династия считались как бы выбранными народом. Вот это и было главное наполнение термина «народность». То есть, повторяю и фиксирую, тут утверждалась не столько некая идеология, сколько легитимность русской самодержавной власти. «Власть народна» означала «власть популярна», как видите, прямой перевод, калька. Что еще тут требуется сказать? Пожалуй, то, что пресловутая триада была и осталась мертворожденной канцелярской выдумкой. Она реально не влияла на культуру, как, допустим, влияла идея Святой Руси на русскую культуру до раскола. Эта идеология уваровская, официальное народничество, не влияла даже на правительственную политику. Длительная либеральная традиция совершенно вытравила из нашей памяти главное содержание Николаевской эпохи. Это была эпоха подготовки крестьянской реформы. В царствовании Николая I было принято 108 различных законов, постановлений и решений по поводу крестьян. И все эти постановления клонились к ощутимому облегчению участи крестьян. В общем, работа велась скорее прагматическая. Идеологическую окраску имела скорее внешняя политика Николая I, его вмешательство в европейские революции, поход в Венгрию. Но эта антиреволюционная идеология, диктовавшая соответствующий политический курс, не была специфически русской. Она диктовалась установками так называемого Священного Союза, и главным носителем этой идеологии был не Петербург, а Вена, австрийский знаменитый канцлер Меттерних. Некоторая игра с идеологией, причем вот этого национального стиля, наблюдалась в первое время царствования Александра III после убийства царя-освободителя. Но все это выражалось только на поверхности, в петушково-гребешковом стиле тогдашней архитектуры и в славянском марше Чайковского. Глубинная политика была вполне секулярной, прагматичной, ориентированной на господствовавшие культурные модели. Эпоха Александра III, как известно, это время бурного расцвета русского капитализма. В общем, резюмирую. В добольшевистской России идеология как фактор политики и общенациональной жизни исчезла принципиально еще в середине XVII века.
Не слишком ли категорично ваше резюме, Борис Михайлович? Во всяком случае, позволю себе сделать к нему постскриптум. У Российской империи было еще одно идеологическое обоснование. Об этом в одной из наших передач говорил Сергей Аверинцев. Настоящая империя, объяснял он, не терпит множественного числа. Поэтому Российская империя жила сознанием своей уникальности. Она считала себя и только себя правомочной наследницей Римской империи. Хочу привести тут одну яркую иллюстрацию к этому историосовскому тезису. Недавно в московском журнале «Новое литературное обозрение», издание, к слову сказать, замечательное и высокопрофессиональное, был впервые опубликован секретный меморандум Тютчева, адресованный Николаю Первому. В нем поэт и дипломат лапидарно формулируют эту концепцию. Он пишет: «Российская империя – это законная и прямая наследница высшей власти Цезарей. Это полная и всецелая верховная власть, не исходящая, не проистекающая, в отличие от власти западных монархов, из какой бы то ни было внешней силы, но несущая основание своего владычества в самой себе, и притом упорядочиваемая, сдерживаемая и освящаемая христианством». Это чеканная идеологема лежала в подтексте многих идейных споров, которые велись в XIX веке и которые актуализировались в самое последнее время. Вот, например, что не так давно писал в газете «День» академик Шафаревич. «В нашем великом государстве сохранился сложный конгломерат народов с сохранением их индивидуальности. Близка к этому была лишь Римская империя».
Но то, что академик Шафаревич вдруг оказался через 100 с лишним лет созвучным великому поэту Тютчеву, в общем-то, не говорит в пользу Шафаревича, потому что этот цикл идей великого поэта провалился с треском еще как раз те же самые 150 лет назад. И более скандального провала, я бы сказал, история русской мысли не знает. В чем заключалась основная идея вот этого цикла статей Тютчева? «Россия – это бастион христианства против революции». Все же наоборот произошло, как сейчас говорят в России, с точностью да наоборот. Надо бы об этих высказываниях Тютчева забыть из уважения к гениальному поэту или пустить эти мысли по ведомству именно поэзии, которая, как известно, должна быть глуповатой. Но сам-то Тютчев был человек куда как умный. Я думаю, что на этом цикле его идей лежит совершенно недвусмысленная печать служебного искательства. Он же был чиновник, озабоченный службой. Он искал синекуру. Недавняя публикация его записки в «Новом литературном обозрении» очень явственно обнажает механизм этой тютчевской инициативы. Бороться с революцией пером и получать за это корректное жалование, наверное, это было интереснее, чем сидеть на консульской работе в немецком захолустье, где служил Тютчев. Германия ведь считалась тогда жуткой провинцией, и даже знакомый Тютчева Шеллинг не помогал изменить о ней этого мнения.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Передачу ведет Александр Кеннис. Мы с Борисом Парамоновым продолжаем нашу беседу, которую можно озаглавить «В поисках утраченной идеологии». Поскольку в прошлом, как вы, Борис Михайлович, доказываете в своем историческом экскурсе, эти поиски не могут увенчаться успехом, поэтому я попрошу вас перенести их в настоящее будущее. Давайте сформулируем вопрос в самых общих терминах. Каковы перспективы создания новой идеологической системы в постсоветской России?
Суть всякой идеологии в том, что она подчиняет человека сверхличной идее, отрицает самоценность человека. В идеологическом пространстве человек отнюдь не есть мера всех вещей. Метафизика идеологии в признании самоценного объективного порядка, которому человек должен подчиниться, если он хочет приобщиться к некоему истинному бытию. Типологически и структурно всякая идеология – это древний платонизм, может быть сведена к этому платонизму. Все мы живем в пещере, и это не истинная жизнь, но где-то есть небо и солнце, подлинное бытие. И вот поклонение этим невидимым, но признаваемым высшими ценностям и составляет сущность идеологии, форму идеологии, повторяю. Для того, чтобы и жить идеологически совластны, надо отвергнуть философскую онтологию, представление о том, что можно обнаружить последнюю и подлинную истину бытия. Я не верю в возможность отыскания такой истины, хотя существование неких сверхличных реальностей полностью отрицать невозможно. Это я к тому говорю, Александр Александрович, есть ли у Америки душа? Есть. Но если мы вернемся вот к этим самым последним, конечным, абсолютным истинам, то за такие истины во всю человеческую историю выдавались всякого рода иллюзии. Одной из таких иллюзий был коммунизм, как истинная цель исторического прогресса. Россию и Запад разделяют больше всего вот эти фундаментальные установки сознания. Запад более истину не ищет. Он постепенно усовершенствует конкретные социальные структуры, занимается тем, что Карл Поппер назвал частичной социальной инженерией. А в России все еще существует достаточно авторитетная и, естественно, авторитарная традиция, согласно которой истина может быть найдена и осуществлена. Такая истина, чтобы человек мог ей поклониться. Тут, конечно, полагается вспоминать имя Солженицына, но я другое хочу сейчас вспомнить имя – Достоевского. Это он сказал в «Великом инквизиторе», что больше, чем хлеба, человек ищет истины, которой мог бы поклониться. Вот форма идеологического тоталитарного сознания. И пока его Россия не живет, в принципе, возможно, реставрация идеологии. В России был один по-настоящему нетоталитарный мыслитель – Бердяев, основная мысль философии которого – примат свободы над бытием. Существует известная формула – познайте истину, и истина сделает вас свободными. А современный Запад говорит – откажитесь от попыток найти истину, и это сделает вас свободными. Я понимаю, что это весьма серьезное заявление, но ведь это по существу и не заявление, а констатация факта. Вот так развивалось человечество, вот к такому результату и пришло, если, конечно, пришло. Вопрос, а как насчет России? Возможно ли в ней очередная победа поклонников единой истины? Мое мнение, которое я уже неоднократно высказывал в наших передачах, если бы это было так, то прежде всего не обрушился бы сам коммунизм, дававший свой ответ на этот метафизический вопрос, провозглашавший единую истину исторического бытия. Думаю, хочется думать, что крах коммунизма означает изживание этих структур русского сознания. Наступила некая скептическая зрелость. А нынешнее недовольство либеральной политикой и либеральными политиками, некоторое оживление, казалось бы, идеологических концептов, например, Великой России, державничества, это, думается, не воскрешение идеологии, а реакция на пренебреженные проблемы нынешнего, как раньше говорили, государственного строительства. Например, проблема границ, беженцев, вообще русскоязычного населения вне России. И для их решения не требуется идеология, совсем наоборот, сугубо прагматический подход.
Мне кажется, Борис Михайлович, что в вашем выступлении есть важное противоречие. Вы утверждаете, что к идеологическим проблемам необходим прагматический подход. Но ведь такая установка как раз исключает идеологию, сила которой в том, что она затрагивает иррациональные сферы. Идеология, в сущности, это продолжение политики другими, а именно метафизическими средствами. Рациональная, то есть прагматическая политика не требует апелляции к высшим ценностям бытия. Вопросу, во имя чего она предпочитает деловитое зачем. Вот вам свежий пример. Обращение Клинтона к согражданам в связи с боснийским кризисом. Вся его краткая преамбула, объясняющая позицию США, сводилась к сухому указанию. Опыт 20 века с его двумя мировыми войнами доказал, что Америка не может себе позволить игнорировать европейские конфликты. История тут есть, но нет историософии. Есть политика, но нет идеологии. Америка защищает не свою национальную идею, ну, скажем, демократию, а мир как таковой стремится к прекращению войны. Такой прагматический подход лишен метафизического обоснования, но именно поэтому он и не может заполнить оставшуюся после распада старой идеологии духовную пустоту в России. Впрочем, тут остается старый как мир способ, который заключается в том, что ответ на вопрос «во имя чего» ищут не сообща, а поодиночке. Только так можно избежать идеологического империализма, который всегда стремится колонизировать необходимое каждому человеку метафизическое пространство. Мы слушали очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров», подготовленный в Нью-Йоркской редакции «Радио Свобода». В беседе принимали участие Борис Парамонов и диктор Эмма Орехова. Передачу подготовил и вел Александр Генис.
слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми МБКХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
Да.
Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит... Не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».